Жила в одной деревне крестьянка-вдова. Жила она долго и сына своего Ивана растила. И вот настала пора, вырос Иван. Радуется мать, что он большой стал, да худо, что он у нее бесталанным вырос. И правда, всякое дело у Ивана из рук уходит не как у людей. Всякое дело ему не в пользу и впрок, а все поперек. Поедет, бывало, Иван пахать, мать ему и говорит: «Сверху-то земля оплошала, поверху она хлебом съедена. Ты ее, сынок, поглубже малость паши». Иван спашет поле поглубже, до самой глины достанет и глину наружу обернет. Посеет потом хлеб, не родится ничего, и семенам извод. Так и в другом деле. Старается Иван сделать по-доброму, как лучше надо, да нет у него удачи и разума мало. А мать стара стала, работа ей непосильна, как им жить? И жили они бедно, ничего у них не было. Вот, доели они последнюю краюшку, самую остатнюю, мать и думает о сыне. Как он будет жить, бесталанный? Нужно бы женить его. У разумной жены, глядь-ка, и неудельный муж в хозяйстве работник, и даром хлеба не ест. Да кто, однако, возьмет в мужья ее бесталанного сына? Не только что красная девица, а и вдова поди не возьмет. Покуда мать закручинилась так-то, Иван сидел на заваленке и ни о чем не горевал. Глядит он, идет старичок, с собой ветхий, обомшелый, и земля въелась ему в лицо, ветром нагнала. «Сынок, — старичок говорит, — покорми меня, отощал я за дальнюю дорогу, в суме ничего не осталось». Иван ему в ответ: «А у нас, дедушка, крошки хлеба нету в избе. Знать бы, что ты придешь, я бы давеча сам последние краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть умою и рубаху твою ополощу». И стопил Иван баню, вымыл в бане прохожего старика, всю грязь с него смыл, веником попарил его, а потом и рубаху, и порты его начисто ополоскал и спать в избе положил. Вот старик тот отдохнул, проснулся и говорит: «Я твое добро упомню. Коли будет тебе худо, пойди в лес. Дойдешь до места, где две дороги расстаются, увидишь, там серый камень лежит. Толкни тот камень плечом и кликни: дедушка, мол, я тут и буду». Сказал так старик и ушел. А Ивану с матерью совсем худо стало. Все поскребушки из ларя собрали, все крошки поели. «Обожди меня, матушка, — сказал Иван, — может, я хлеба тебе принесу?» «Да уж где тебе, — ответила мать, — где тебе бесталанному хлеба взять? Сам-то хоть поешь, а я уж, видно, не евши помру. Невесту бы где сыскать себе, глядь при жене-то, коли разумница окажется, всегда с хлебом будешь». Вздохнул Иван и пошел в лес. Приходит он на место, где дороги расстаются, тронул камень плечом, камень и подался. Явился к Ивану тот дедушка: «Чего тебе, — говорит, — аль в гости пришел?» Повел дедушка Ивана в лес. Видит Иван, в лесу богатые избы стоят. Дедушка и ведет Ивана в одну избу, знать, он тут хозяин. Велел старик кухонному молодцу да бабке-стрепухе изжарить на первое дело барана. Стал хозяин угощать гостя. Поел Иван и еще просит: «Изжарь, — говорит, — другого барана и хлеба краюху подай». Дедушка-хозяин велел кухонному молодцу другого барана изжарить и подать ковригу пшеничного хлеба. «Изволь, — говорит, — угощайся, сколь у тебя душа примет. Али не сыт?» «Я-то сыт, — отвечает Иван, — благодарствую тебе. А пусть твой молодец отнесет хлеба краюху да барана моей матушке, она не евши живет». Старый хозяин велел кухонному молодцу снести матери Ивана две ковриги белого хлеба и целого барана, а потом и говорит: «Отчего же вы с матерью не евши живете? Смотри, вырос ты большой, глядишь, женишься, чем семейство прокормишь?» Иван ему в ответ: «А не знамо как, дедушка, да нету жены у меня». «Эко горе какое», — сказал хозяин, — «отдам-ка я свою дочь тебе в замужество. Она у меня разумница, ее у матовом на двоих достанет». Кликнул старик свою дочь. Вот является в горницу прекрасная девица. Такую красоту и не видел никто, и неизвестно было, что она есть на свете. Глянул на нее Иван, и сердце в нем приостановилось. Старый отец посмотрел на дочь со строгостью и сказал ей: «Вот тебе муж, а ты ему жена». Прекрасная дочь только взор потупила: «Воля ваша, батюшка». Вот поженились они и стали жить-поживать. Живут они сыто, богато, жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает. Ходит он по миру, премудрость там среди народа ищет, а когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает. А однажды старик принес волшебное круглое зеркальце. Принес он его издалече от мастера-волшебника с холодных гор. Принес, да и спрятал. Мать Ивана жила теперь сыта и довольна, а жила она, как прежде, в своей избе на деревне. Сын звал ее жить к себе, да мать не захотела. Не по душе ей была жизнь в доме жены Ивана, у невестки.
«Боюсь я, сынок, — сказала матушка Ивану, — ишь она, Еленушка, жена твоя, красавица писаная какая,
богатая да знатная. Чем ты ее заслужил? Мы-то с отцом твоим в бедности жили, а ты и вовсе без судьбы родился. И осталось жить мать Ивана в своей старой избушке». А Иван живет и думает: «Правду говорит матушка, всего будто довольна у него, и жена ласковая слова поперек не скажет». А чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой в полжитья, в полбытья, а нет, чтобы вовсе хорошо.
Вот приходит однажды старик к Ивану и говорит: «Уйду я далече, далее, чем прежде ходил. Вернусь я не скоро. Возьми-ка на тебе ключ от меня. Прежде я при себе его носил, да теперь боюсь потерять. Дорога-то мне дальняя. Ты ключ береги и амбар им не отпирай. А уж пойдешь в амбар, так жену туда не веди, а коли не стерпишь и жену поведешь, так цветное платье ей не давай. Время придет, я сам ей выдам его, для нее и берегу.
Гляди-ка, запомни, что я тебе сказал, а то жизнь свою в смерти потеряешь». Сказал старик и ушел. Прошло еще время, Иван и думает: «А чего так? Пойду-ка я в амбар да погляжу, что там есть, а жену не поведу». Пошел Иван в тот амбар, что всегда взаперти стоял. Открыл его, глядит, там золота много, кусками оно лежит, и камни, как жар, горят, и еще добро было, которому Иван не знал имени. А в углу амбара еще чулан был, либо тайное место, и дверь туда вела. Иван открыл только дверь в чулан и ступить туда не успел, как уже крикнул нечаянно: «Еленушка, жена моя, иди сюда скорее!» В чулане том висело самоцветное женское платье. Оно сияло, как ясное небо, и свет, как живой ветер, шел по нему. Иван обрадовался, что увидел такое платье. Оно как раз впору будет его жене, и придется ей по нраву. Вспомнил был Иван, что старик не велел ему платье жене давать. Да что с платьем станется, если он его только покажет? А Иван любил жену. Где она улыбнется, там ему и счастье. Пришла жена, увидела она это платье и руками всплеснула.
«Ах, — говорит, — какое платье доброе!»
Вот она просит у Ивана: «Одень меня в это платье, да пригладь, чтоб ладно сидела». А Иван не велит ей в платье одеваться. Она тогда и плачет.
«Ты, — говорит, — знать не любишь меня. Доброе платье такое для жены жалеешь. Дай мне хоть руки продеть. Я пощупаю, каково платье. Может, не годится».
Иван велел ей: «Продень, — говорит, — испытай, каково тебе будет». Жена продела руки в рукава и опять к мужу. «Не видать ничего. Вели голову в ворот сунуть». Иван велел. Она голову сунула, да и одернула платье на себя, да и оболоклась вся в него. Ощупала она, что в одном кармане зеркальце лежит, вынула его и поглядела. «Ишь, — говорит, — какая красавица!
А за бесталанным мужем живет!
Встать бы мне птицу, улетела бы я отсюда далеко-далеко!» Вскрикнула она высоким голосом, всплеснула руками. Глядь, и нету ее. Обратилась она в голубицу и улетела из амбара далеко-далеко в синее небо, куда пожелала. Знать, платье она надела волшебное. Загоревал тут Иван. Да чего горевать, некогда ему было. Положил он в котомку хлеба и пошел искать жену. «Эх, — сказал он, — злодейка какая! Отца слушалась, с родительского двора без спроса ушла. Сыщу ее, научу уму-разуму». Сказал он так, да вспомнил, что сам живет бесталанным, и заплакал. Вот идет он путем, идет дорогой, идет тропинкой. Плохо ему, горюет он по жене. Видит Иван, щука у воды лежит, совсем помирает, а в воду влезть не может. «Гляди-ка, — думает Иван, — мне-то плохо, а ей того хуже». Поднял щуку и пустил ее в воду. Щука сейчас нырнула в глубину, да обратно кверху. Высунула голову и говорит: «Я добро твое не забуду. Станет тебе горько, скажи только: щука, щука, вспомни Ивана». Съел Иван кусок хлеба и пошел дальше. Идет он, идет, а время уже к ночи. Глядит Иван и видит, коршун воробья поймал, в когтях его держит и хочет склевать. «Эх, — смотрит Иван, — мне беда, а воробью смерть». Пугнул Иван коршуна, тот и выпустил из когтей воробья. Сел воробей на ветку, сам говорит Ивану: «Будет тебе нужда, поклич меня. Эй, — мол, — воробей, вспомни мое добро». Заночевал Иван под деревом, а наутро пошел дальше. И уже далеко он от своего дома отошел, весь приустал и телом стал тощий, так что и одежду на себе рукой поддерживает. А идти ему было далече, и шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря, дальше идти некуда. Спрашивает он у жителей: «Чья тут земля? Кто тут царь и царица?» Житель отвечает Ивану: «У нас в царицах живет Елена Премудрая. Она все знает. У нее книга такая есть, где все написано. И она все видит. У нее зеркало такое есть. Она и сейчас видит, небось». И правда, Елена увидела Ивана в свое зеркальце. У нее была Дарья, прислужница. Вот Дарья обтерла рушником пыль с зеркальца, сама взглянула в него, сначала с собой полюбовалась, а потом увидела в нем чужого мужика. «Никак чужой мужик идет, — сказала прислужница Елене Премудрой, — издалека, видать, идет, худой, да оплошал весь, и лапти стоптал». Глянула в зеркальце Елена Премудрая, и то, — говорит, — чужой. «Это муж мой явился». Подошел Иван к царскому двору, видит, двор тыном огорожен, а в тыне колья, а на кольях человечьи мертвые головы, только один пустой, ничего нету. Спрашивает Иван у жителя, чего такое, дескать, а житель ему. А это, говорит, женихи царицы нашей, Елены Премудрой, которые сватались к ней. Царица-то наша, ты не видал ее красоты несказанной и по уму волшебница. Вот и сватаются к ней женихи, знатные да удалые, а ей нужен такой жених, чтобы ее перемудрил, вот какой. А кто ее не перемудрит, тех она казнит смертью. Теперь один кол остался, это тому, кто еще к ней в мужья придет. «Да вот я к ней в мужья иду», — сказал Иван. «Ох, стало быть, и кол пустой тебе», — ответил житель и пошел туда, где его изба стояла. Пришел Иван к Елене Премудрой, а Елена сидит в своей царской горнице, и платье на ней одето отцовское, в которое она самовольно в амбаре оболоклась. «Что тебе надобно?» — спросила Елена Премудрая. «Зачем явился?» «На тебя поглядеть», — Иван ей говорит. «Я по тебе скучаю». «По мне и те вон скучали», — сказала Елена Премудрая и показала на тын за окном, где были мертвые головы. Спросил тогда Иван, «Аль ты не жена мне более?» «Была я тебе жена», — царица ему говорит. «Да ведь я теперь не прежняя. Какой ты мне муж, бесталанный мужик? А хочешь меня в жены? Так заслужи меня снова. А не заслужишь, голову с плеч долой. Вон кол пустой в тыне торчит». «Кол пустой по мне не скучает», — сказал Иван. «Гляди, как бы ты по мне не соскучилась. Скажи, чего тебе исполнить?» Царица ему в ответ. «А исполни, что я велю. Укройся от меня где хочешь, хоть на краю света, чтобы я тебя не нашла. А и нашла, так не узнала бы. Тогда ты будешь умнее меня, и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, голову потеряешь». «Дозволь», — попросил Иван, — «до утра на соломе поспать и хлеба твоего покушать, а утром я исполню твое желание». Вот вечером постелила прислужница Дарья соломы в сенях и принесла хлеба краюшку да кувшин с квасом. Лег Иван и думает, что утром будет. И видит он, пришла Дарья, села в сенях на крыльцо, распростерла светлое платье царицы и стала в нем штопать прореху. Штопала, штопала, зашивала, зашивала Дарья прореху, а потом и заплакала. Спрашивает ее Иван, «Чего ты, Дарья, плачешь?» «Как мне не плакать?» — Дарья отвечает. «Если завтра смерть моя будет, велел мне царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает. Платье-то уж такое нежное, от иглы разверзается. А не зашью, казнит меня на утро царица». «А дай-ка я шить попробую», — говорит Иван. «Может, зашью, и тебе умирать не надо». «Да как тебе платье такое дать?» — Дарья говорит. «Царица сказывала, мужик ты бесталанный. Однако попробуй маленько, а я погляжу». Сел Иван за платье, взял иглу и начал шить. Видит, и правда не шьет игла, а рвет. Платье-то легкое, словно воздух, не может в нем игла приняться. Бросил Иван иглу, стал руками каждую нить с другой нитью связывать. Увидела Дарья и рассерчала на Ивана. «Нету в тебе умения, так как же ты руками все нитки в прорехе свяжешь? Их тут тысячи великие». «А я их с хотением да с терпением, гляди и свяжу», — ответил Иван. «А ты иди да спать ложись. К утру-то я, гляди, и отделаюсь». Всю ночь работал Иван. Месяц с неба светил ему. Да и платье светилось само по себе, как живое. И видел он каждую его нить. К утренней заре управился Иван, поглядел он на свою работу. Нету больше прорехи, повсюду платье теперь цельное. Поднял он платье на руку и чувствует, стало оно словно бы тяжелым. Оглядел он платье, в одном кармане книга лежит,
В нее старик, отец Елены, записывал всю мудрость, а в другом кармане круглое зеркальце, которое старик принес от мастера-волшебника из холодных гор. Поглядел Иван в зеркальце, видно в нем да смутно. Почитал он книгу, не понял ничего. Подумал тогда Иван, люди говорят, я бесталанный, правда и есть. Наутро пришла Дарья-прислужница, взяла на готовое платье, осмотрела его и сказала Ивану, «Благодарствую тебе, ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню». Вот стало солнце над землею, пора Ивану уходить в тайное место, где царица Елена его не отыщет. Вышел он во двор, видит, сток сена сложен стоит. Залег он в сено, думал, что вовсе укрылся, а на него дворовые собаки брешут, и Дарья с крыльца кричит, «Экой, бесталанный, я это увижу тебя, не токмо, что царица, вылезай оттуда, сено лаптями не марай». Вылез Иван и думает, куда ему податься. Увидел море близко. Пошел он к морю и вспомнил щуку. «Щука, — говорит, — щука, вспомни Ивана!» Щука высунулась из воды. «Иди, — говорит, — я тебя на дно моря упрячу». Бросился Иван в море, утащил его щука на дно, зарыла там в песок, а воду хвостом замутила. Взяла Елена Прекрасная свое круглое зеркальце, навела его на землю. Нету Ивана. Навела на небо. Нету Ивана. Навела на море, на воду. И там не видать Ивана. Одна вода мутная. Я-то хитра, я-то умна, думает царица. Да и он-то не прост, Иван бесталанный. Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там. «Сильна хитрость ума, а добро сильней хитрости. Добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писаному, а потом по неписаному, и книга сказала ей, «Лежит Иван в песке на дне морском. Кликни щуку, вели ей Ивана со дна достать, а не то, мол, поймаю тебя, щуку, и в обеде съем». Послала царица Дарью-прислужницу, велела ей кликнуть из моря щуку, а щука пусть Ивана со дна ведет. Явился Иван к Елене Премудрой. «Казни меня, — сказывает, — не заслужил я тебя». Одумалась Елена Премудрая, казнить всегда успеется, а они с Иваном не чужие друг другу, одним семейством жили. Говорит она Ивану, «Пойди укройся сызнова. Перехитришь ли меня, нет ли? Тогда я буду казнить тебя, либо миловать». Пошел Иван искать тайное место, чтобы царица его не нашла. «А куда пойдешь? У царицы Елены волшебное зеркальце есть. Она в него все видит, и что в зеркальце не видит, про то и мудрая книга скажет». Кликнул Иван. «Эй, воробей, помнишь мое добро?» А воробей уж тут. «Упади на землю, — говорит, — стань зернышком». Упал Иван на землю, стал зернышком, а воробей склевал его. А Елена Премудрая навела зеркальце на землю, на небо, на воду. Нету Ивана. Все есть в зеркальце, а что нужно, того нет. Осерчала Премудрая Елена, бросила зеркальце об пол, и оно разбилось. Пришла тогда в горницу Дарья-прислужница, собрала в подол осколки от зеркальца и унесла их в черный угол двора. Открыла Елена Премудрая отцовскую книгу и читает там «Иван в зерне, а зерно в воробье, а воробей сидит на плетне». Велела тогда Елена Дарье позвать с плетня воробья. «Пусть воробей отдаст зернышко, а не то его самого коршун съест». Пошла Дарья к воробью, услышал Дарью воробей, испугался и выбросил из клюва зернышко. Зернышко упало на землю и обратилось в Ивана. Стал он, как был. Вот Иван является опять пред Еленой Премудрой. «Казни меня теперь, — говорит. Видно и правда я бесталанный, а ты премудрая. Завтра казню,
— сказывает ему царица, — завтрашний день я на остатний кол твою голову повешу. Лежит вечером Иван в сенях и думает, как ему быть, когда утром надо помирать. Вспомнил он тогда свою матушку, вспомнил, и легко ему стало, так он любил ее. Глядит он, идет Дарья, и горшок с кашей ему несет. Поел Иван кашу, Дарья ему и говорит: «Ты, царицу нашу, не бойся, она не дюжа злая». А Иван ей: «Жена мужа не страшна, мне бы только успеть уму-разуму ее научить». «Ты завтра на казнь ты не спеши», — Дарья ему говорит, «а скажи, у тебя дело есть, помирать, мол, тебе нельзя, в гости матушку ждешь». Вот наутро, говорит Иван Елене Премудрой: «Дозволь еще малость пожить, я матушку свою увидеть хочу, может, она в гости придет». Поглядела на него царица: «Даром тебе жить нельзя», — говорит, «а ты утаись от меня в третий раз, не сыщу я тебя, живи, так и быть». Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья прислужница. «Обожди, — велит она, — я тебя укрою, я твое добро помню». Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, отерла пыль с нее, да и открыла ее, и дунула в нее. Тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон. Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее, где Иван. А книга ничего не говорит. А что скажет, непонятно царице. Не стало видно смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились. Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее обземь. Все буквы рассыпались из книги, а первая заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана. Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему, и стала она еще прекраснее, чем была. «А я думала, — говорит она, — муж у меня мужик бесталанный, а он от волшебного зеркала утаился и книгу мудрости перехитрил». Стали они жить в мире и согласии, и жили так до поры до времени. Да спрашивает однажды царица у Ивана: «А чего твоя матушка в гости к нам не идет?» Отвечает ей Иван: «И то правда. Да ведь и батюшки твоего нету давно. Пойду-ка я наутро за матушкой да за батюшкой». А наутро, чуть свет, матушка Ивана и батюшка Елены Премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал. Они коротко шли и не притомились. Иван поклонился своей матушке, а старику так в ноги упал. «Худо, — говорит батюшка, — не соблюдал я твоего запрету. Прости меня, бесталанного!» Обнял его старик и простил. «Спасибо тебе, — говорит сынок, — в платье заветном прелесть была, в книге мудрость, а в зеркальце вся видимость мира. Думал я, собрал для дочери приданое, не хотел только дарить его до времени. Все я ей собирал, а того не положил, что в тебе было, главного таланту. Пошел я был за ним далече, а он близко оказался. Видно, не кладется он и не дарится, а самим человеком добывается». Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана мужа своего и попросила у него прощения. С тех пор стали жить они славно, и Елена с Иваном, и родители их и до сей поры живут».